Украина все теснее сотрудничает с Турцией в военно-промышленной сфере. Например, покупает турецкие беспилотники «Байрактар», которые, кстати говоря, очень хорошо показали себя в недавней армяно-азербайджанской войне. И все это происходит на фоне последнего обострения ситуации на российско-украинской границе. Так как может повести себя Турция, если, не дай бог, дело дойдет до вооруженных столкновений между Россией и Украиной?
Здесь нужно исходить из того, что у Турции довольно противоречивые отношения с Россией. С одной стороны, существует очень большой объем российско-турецкой торговли. В прошлом году, несмотря на пандемию, $20 миллиардов, а до этого $26 миллиардов. Кстати, товарооборот Турции с Украиной всего $4 миллиарда. И Россия сотрудничает с Турцией в ряде крупных инфраструктурных проектов, например, строит атомную станцию в Акую. С другой стороны, Россия и Турция соперничают. Они выступают на противоположных сторонах в конфликтах в Ливии, в Сирии, да и на Южном Кавказе. Иногда доходит до серьезной угрозы даже вооруженного противостояния, как это было в прошлом году в Идлибе. Поэтому Турция, что называется, страхуется. Она опасается усиления России на Черном море. Ее беспокоит российская военная группировка в Крыму. И поэтому Турция сотрудничает с Украиной, развивает партнерство в области военной промышленности с Украиной, поставляет ей современное оружие и так далее. Это можно рассматривать как своего рода действия по сдерживанию России в этом регионе. Но ни о каком участии Турции в гипотетическом вооруженном конфликте между Россией и Украиной говорить, конечно, нельзя. Это слишком большой риск был бы и для Турции, и для России. Поэтому в случае, если такой конфликт все-таки произойдет, Турция, скорее всего, будет призывать к деэскалации, к сдерживанию, возможно, попытается выступить в роли посредника.
Я встречал самые разные и даже очень смелые точки зрения на ситуацию. Например, что Владимир Путин вообще очень опасается Реджепа Эрдогана из-за его совершенно непредсказуемого поведения. Ну, например, что вообще Путин сейчас хочет расчистить небо над Черным морем для ВКС России на случай какой-либо гипотетической войны. И этим, может быть, и объясняется в том числе фактический запрет на полеты гражданской российской авиации в Турцию. Все это похоже на правду или это все-таки фантастика?
Я думаю, что это большое преувеличение. Действительно, Россия сейчас говорит о том, что нельзя летать в Турцию туристам. Это довольно неприятное известие примерно для 500 000 российских туристов. Действительно, некоторые эксперты это связывают вот с последними проукраинскими заявлениями Эрдогана. Однако есть другая сторона медали. Действительно, в Турции сейчас страшная вспышка пандемии. Там больше 50 тысяч заболевших. И действительно, есть соображения уже эпидемиологического характера. По крайней мере, вот обе версии, они вполне разумно звучат. Я думаю, что не стоит преувеличивать вот сейчас угрозу российско-турецкого конфликта.
Говорят, что не меньший гнев Кремля, помимо встречи Эрдогана и Зеленского, вызвало и то, что недавно Эрдоган вроде бы дал очередное разрешение на проход через Босфор и Дарданеллы в Черное море группе кораблей военно-морского флота США, которые, в общем, туда отправятся для поддержки Украины.
Наверное, России это не очень приятно, однако проход двух американских эсминцев в Черное море – это не такое уж уникальное событие. В прошлом американские корабли тоже заходили в Черное море, были с визитом в Украине, и я не думаю, что это сейчас представляет какую-то серьезную угрозу для кого бы то ни было. Хотя, конечно, это может рассматриваться как демонстрация американской военной мощи, недовольство США возможными действиями России в Украине. Но, опять же, нужно помнить, что присутствие американских военно-морских сил в Черном море регулируется конвенцией Монтрё. Это соглашение ограничивает присутствие ВМС не черноморских держав в Черном море, ограничивает как по количеству, так и по времени присутствия. Вот если действительно Турция когда-нибудь выйдет из конвенции Монтрё, вот тут действительно могут быть какие-то серьезные изменения баланса сил в Черном море.
Как раз в целом вопрос о статусе проливов, и Черном море приобретает вновь, как и ранее в истории, важнейшее значение, судя по всему. Так выйдет ли Турция из конвенции Монтрё? С чем связаны обсуждения этой возможности? С колоссальным проектом Эрдогана о строительстве нового Стамбульского канала? И, кстати, в связи с этим 104 турецких подставных офицера ВМС, в основном адмиралы, опубликовали ведь открытое письмо с критикой. 10 из них уже арестованы, а Эрдоган, кстати, заявил о попытке военного переворота. Как дальше будет разворачиваться весь этот кризис? И каковы перспективы появления вот этого мегаканала? При том, что против выступают 80% стамбульцев, и их мэр в том числе.
Я бы достаточно серьезно относился к возможности выхода Турции из конвенции Монтрё. В конце марта спикер турецкого парламента заявил, что если понадобится, правительство Турции может выйти из этой конвенции. Эрдоган, правда, сказал, что у Турции в ближайшее время нет таких планов. Но даже сама вот такая формулировка, она о многом говорит. Действительно, есть проект мегаканала длиной до 50 километров, канал Стамбул, который должен заменить пролив Босфор, стратегически важный пролив, через который наряду с Дарданеллами проходит морская водная трасса из Черного в Средиземное море. И, собственно, проход кораблей через проливы регулируется конвенцией Монтрё. Конвенция Монтрё предусматривает, что эти корабли проходят через турецкие проливы бесплатно. Ну, они вносят небольшую плату в турецкую лоцманскую службу и в санитарную службу. Но, в принципе, это бесплатное мероприятие. И, кроме того, конвенция Монтрё, как я уже говорил, ограничивает присутствие ВМС нечерноморских держав в Черном море. Проблема заключается в том, что пролив Босфор переполнен кораблями, проходит много нефтяных танкеров, случаются аварии время от времени. И, соответственно, появился вот этот проект мегаканала «Стамбул». Турция строит через свою территорию новый морской путь. И это что-то вроде такой платной будет трассы. Вот когда у вас есть перегруженная общественная магистраль, рядом вы строите платную дорогу для тех, кто хочет побыстрее пройти туда, куда нужно. Оппозиция в Турции во главе с мэром Стамбула оппозиционным Экремом Имамоглу, она очень резко критикует этот проект. Она говорит о том, что это многомиллиардный проект, он оценивается от 10 до 20 миллиардов долларов, с непрозрачными схемами финансирования, который обогащает окружение Эрдогана, получающие там подряды, и который вообще не окупится. Ну, соответственно, сторонники Эрдогана защищают рентабельность этого проекта. Все это было бы, в общем, обычной дискуссией о крупном инфраструктурном проекте, какие почти всегда случаются. Но тут есть та важная особенность, что в связи с этим в Турции заговорили о выходе из конвенции Монтрё. Мол, уже через свою территорию Турция может провести любой канал и устанавливать уже там совершенно любые правила, какие она захочет. И неопределенность этих формулировок – это достаточно серьезная вещь. Когда Эрдоган что-то говорит, у него это не обязательно расходится с делом. Вот, например, Эрдоган критиковал Стамбульскую конвенцию по правам женщин и вышел из нее. Он, между прочим, критикует Лозаннский договор 23-го года, очерчивающий границы современной Турции. И тоже это не расходится с делом, потому что хотя Турция не вышла официально из этого договора, но она, например, оккупирует часть Сирии и там создает инфраструктуру, интегрированную с турецкой территорией, что может рассматриваться как восстановление в какой-то мере прежней Османской империи. В связи с этим турецкие военно-морские офицеры в отставке сделали заявление о том, что они против выхода Турции из конвенции Монтрё. 10 из них сразу были арестованы. Но здесь есть еще одна важная история, которая разворачивается параллельно. В Турции неоднократно случались в прошлом военные перевороты. И они часто сопровождались вот такими меморандумами военных, правда, действующих, а не бывших. И вот сейчас это очень непопулярная вещь в Турции. Против военных переворотов выступают и сторонники Эрдогана, и оппозиция. И Эрдоган пытается на этом сыграть. он изображает этих военных и их заявления как попытку военного переворота. И он пытается себя представить таким отцом турецкой демократии, который защищает Турцию от очередной попытки переворота. Кроме того, он еще и использует это для атаки на оппозиционную ведущую Республиканскую народную партию, потому что он на днях обвинил руководителя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в том, что тот стоит за этими военными и пытался организовать военный переворот. Никаких доказательств попытки военного переворота или причастности оппозиции к нему Эрдоган не предъявил. Но Турция – это страна, где систематически арестовывают членов оппозиционных партий, сажают в тюрьму депутатов парламента от оппозиции. И к таким действиям Эрдогана тоже стоит относиться серьезно. И вполне возможно, что он попытается использовать эту ситуацию для атак на ведущую силу оппозиции, республиканцев, и, возможно, для арестов их руководителей.
В целом, на этом фоне волны кризисов самых разных накрывают Турцию один за другим. Вот все сошлось как-то в одной точке временной. И скандальный, в общем, выход Эрдогана из упомянутой уже Стамбульской конвенции по правам женщин. И тяжелый финансовый кризис, вызванный отчасти внезапным снятием главы Центробанка. И так далее. Почему Турцию непрерывно трясет?
Существует несколько основных причин вот этих кризисов. Во-первых, это связано с постепенным падением популярности режима Эрдогана. Он у власти находится уже около 19 лет. Он уже, конечно, многим людям надоел. Надо сказать, что за это время Турция добилась довольно серьезных экономических успехов. Была построена современная инфраструктура, в том числе в турецкой глубинке, прекрасные дороги, больницы. И для старшего поколения это очень важно, и многие люди старшего поколения голосуют за Эрдогана. А вот молодежь, которая уже выросла в этих новых условиях, она это воспринимает как данность. С другой стороны, молодежь беспокоит громадная молодежная безработица, около 30%. Кроме того, у Эрдогана есть большие проблемы с курдской общиной, потому что в стране нет нормальной системы курдских государственных школ на курдском языке. В курдских районах проводятся военно-полицейские операции. Мэров курдских городов систематически арестовывают, на их место ставят государственных попечителей. Это вызывает раздражение огромной курдской общины Турции. И в условиях, когда популярность Эрдогана падает, вот возникают такие периодически кризисные ситуации. Но парадоксальным образом, чем меньше популярность Эрдогана, тем больше власти он сосредотачивает в своих руках. Он в 2017 году провел референдум, превративший Турцию в суперпрезидентскую республику. Он постоянно захватывает все новые и новые сферы общественной жизни в свои руки. Вот, например, недавно было принято решение о передаче функций назначения офицеров от Генерального штаба Турции к Министерству обороны. И сразу появились разговоры, что Эрдоган хочет превратить армию в свою партийную структуру. Эрдоган вмешивается активно в экономические процессы. Это не всегда удачно и иногда приводит к кризисам. То есть вот вторая причина кризисов – это сосредоточение максимальной власти в его руках и в ряде случаев его некомпетентные решения в области внешней политики и особенно экономики. И те люди, которые были архитекторами турецкого экономического чуда, прежде всего Али Бабаджан, они от него ушли, они сейчас в оппозиции. Ну и, наконец, есть третья причина кризисов. Иногда Эрдоган сам сознательно организует кризисы, провоцирует их. Вот, кстати, как это было со Стамбульской конвенцией по правам женщин. Потому что он пытается переместить общественные дебаты из неудобных, неприятных ему областей в те области, в те сферы, где он чувствует себя более уверенно. Ну, например, для того, чтобы поговорить о семейных ценностях, о консервативных или религиозных нормах и так далее. И вот этот третий вид кризисов, такой рукотворные кризисы.
Давайте подробно поговорим, а с чем именно связан выход из Стамбульской конвенции? Почему Эрдоган принял это решение именно сейчас?
Официальные объяснения сторонников Эрдогана были следующими. Стамбульская конвенция по правам женщин исходит из определения женских прав через понятие гендера. А это понятие, по мнению турецких консерваторов, включает в себя ЛГБТ, включает в себя сексуальные меньшинства и вообще противоречит нормам традиционной исламской морали и ценностям турецкого общества. И, кроме всего прочего, в этой конвенции говорилось, что она предоставляет женщинам права вне зависимости от их сексуальной ориентации. И официальное было обоснование такое. Мы, конечно, будем принимать законы в защиту прав женщин, но вот это все для нас совершенно неприемлемо. Оппозиция выступила в защиту конвенции. Но казалось бы, на первый взгляд, что это такая типичная для современного общества дискуссия между религиозными и консервативными кругами и прогрессистскими, либеральными, светскими силами. Но отчасти это так и есть, но в реальности это вызывает ситуация большие вопросы. Действительно, а почему тогда Турция 10 лет назад подписала эту конвенцию? Ведь у власти был все тот же Эрдоган, и его суннитская, исламистская, консервативная партия справедливости и развития. И почему они 10 лет ждали, чтобы это отменить? Но я думаю, что часть ответа на вопрос заключается в том, что в то время они искали партнерство с Европейским Союзом. Сейчас у них, видимо, уменьшилось это желание, и они больше делают упор на консервативные ценности в своей пропаганде. Ну и самое главное, я думаю, что этот скандал был прикрытием другого, гораздо менее приятного для Эрдогана скандала, связанного с увольнением главы Центрального банка и со скачком инфляции в Турции. Потому что вот этот скандал напрямую затрагивал и экономику, и непосредственно семью Эрдогана.
Вы упомянули европейские ценности. Ну, интересно, что на фоне одного скандала разгорелся другой, который уже окрестили Софагейтом, когда во время встречи недавней Эрдогана с лидерами ЕС главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не нашлось стула рядом с мужчинами, и ей пришлось устроиться на софе где-то там в отдалении. А приезжали в Турцию еврочиновники как раз и обсуждать в том числе права женщин и Стамбульскую конвенцию. В целом это показывает нынешние отношения Эрдогана и к Объединенной Европе, и ко всем ее взглядам и общественным и моральным ценностям?
Я думаю, что в основе этого лежала просто ошибка протокола, но в какой-то мере вы, конечно, правы, потому что вот если представить на месте Урсулы фон дер Ляйен, например, Маргарет Тэтчер, да, это был бы действительно грандиозный скандал, и, наверное, Турция бы чувствовала себя очень неудобно. Но факт есть факт. В современной Европе нет таких жестких, сильных политиков, как Тэтчер, и, возможно, именно поэтому современная Европа не очень уверенно выглядит на фоне довольно жесткой, такой напористой политики и Москвы, да и Анкары. А с другой стороны, если говорить об отношениях Турции с Евросоюзом, сейчас есть некоторая разрядка. В недавнем прошлом Турция посылала геолого-разведывательное судно в спорные районы Восточного Средиземноморья для поисков запасов газа. Это вызывало большое противодействие со стороны Греции и Кипра, которые считали эти морские территории своими. Их поддержала Франция. Это была серьезная ошибка между Турцией с одной стороны и Евросоюзом и рядом стран Европы с другой стороны. Вот сейчас Турция отказалась от этих экспедиций. Сейчас она как раз демонстрирует готовность договариваться с Европой. Так что все-таки какие-то намеки на разрядку есть.
А как отреагировал рынок на все эти кризисы, на скачки инфляции, на смену главы Центробанка и так далее? Вот вы говорили, что один скандал на самом деле за другим служили таким прикрытием для большого, который вот-вот может разгореться.
Да он, собственно, и разгорелся, когда Эрдоган снял в марте месяце руководителя Центробанка Наджи Акбала. Эрдоган является сторонником довольно экстремистской монетарной или финансовой теории, которая отвергается мейнстримом экономической науки. Он считает, что низкие процентные ставки ведут к снижению инфляции. Подавляющее большинство экономистов думает, что все наоборот, и что в большинстве случаев надо повышать процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией. С 2018 года Эрдоган и его зять Берат Албайрак, министр финансов и тогдашнее руководство Центрального банка, они вот проводили политику низких процентных ставок, невзирая ни на что. В результате только в 2020 году турецкая лира упала на 20% по отношению к доллару. Это, кстати, одна из причин падения популярности Эрдогана, потому что Турция зависит от импортных продуктов. Падение лиры к доллару ведет к росту инфляции, и многим бедным или небогатым людям становится просто труднее покупать продукты и товары широкого потребления. В итоге он в конце 2018 года все-таки снял Бират Албайрака, снял тогдашнее руководство ЦБ и назначил вот Наджи Акбала, который, собственно, является сторонником традиционной монетарной теории. И за 5 месяцев Акбал, в общем, сумел восстановить доверие рынка, поднял процентные ставки, и турецкая лира поднялась на 18% к доллару. Внезапное снятие Акбала после его очередного решения поднять ставки привело к падению на 15% турецкой лиры за 2 дня. То есть фактически за 2 дня была отыграна вся 5-месячная работа Акбала. И, конечно, это нанесло тяжелый удар по турецкому рынку. Доверие инвесторов было потеряно в результате вот этих действий Эрдогана. Теперь все снова ожидают низкой процентной ставки. В общем, для экономики это на самом деле очень тяжелая ситуация. Ну и кроме всего прочего, по мнению оппозиции, Акбал занимался расследованием действий зятя Эрдогана на посту министра финансов. Потому что за время, когда Албайрак руководил финансами, был потрачен на поддержание турецкой лиры весь валютный запас Турции – 130 миллиардов долларов. Собственно, Акбал, по словам оппозиции, пытался понять, как принимались эти решения зятем Эрдогана, как тратились эти деньги, что произошло, как случилось, что Турция осталась без валютных резервов. И вот этот скандал, он напрямую затрагивал семью Эрдогана, ну, фактически самого Эрдогана лично. И считается многими, что скандал со Стамбульской конвенцией был прикрытием для того, чтобы отвести внимание общества от этого, в общем-то, грандиозного скандала, ну и поговорить об ЛГБТ, о сексуальных меньшинствах и о консервативных нормах морали. В этой сфере Эрдоган чувствует себя довольно уверенно.
Ну, а зяте Эрдогана можно вообще отдельную беседу записывать, я думаю. В частности, и о том, как он скупил через подставные фирмы земли в тех местах, где пройдет строительство будущего этого мегаканала, о котором мы говорили. Подытоживая все сказанное, у вас в целом плохие прогнозы относительно и внутреннего положения в Турции в ближайшие годы, и ее будущих отношений и с Россией, и с Европой, с НАТО, с Западом. Амбиции Эрдогана, его такие мессианские замашки приведут ли к еще большему кризису? А возможно, уже и к каким-то военным конфликтам, которые он уже может начать, но не сможет контролировать. Ведь Турция все еще важнейший член НАТО ко всему.
Самый принципиальный вопрос внутренней политики Турции – это упомянутый мной уже парадокс. По мере падения популярности Эрдогана, его режим становится все более авторитарным, все чаще прибегает к арестам и прямым нападкам на оппозицию. И, как выразился тут турецкий военно-политический аналитик Метин Гурджан, Турция проходит через очень мрачный, очень темный период внутренней политики с совершенно непредсказуемыми последствиями. И здесь возможно, уже практически все, что угодно. Что касается внешней политики, Турция пытается балансировать между Соединенными Штатами и Россией. Когда у Турции возникают проблемы с США, например, какие-то санкции или достаточно холодные оценки турецкой политики, Турция дрейфует в сторону России, ведет с ней разные переговоры, заключает контракты. Если с Россией возникают проблемы, например, в Сирии, в Идлибе или где-то еще, Турция дрейфует к Соединенным Штатам. Тем не менее, сегодня существует среди экспертного сообщества в Турции ощущение, что до бесконечности так продолжаться не может. Рано или поздно все-таки Турции придется сделать какой-то выбор. И это очень сильно будет зависеть от позиции, которую займет новая администрация Джо Байдена. Если все-таки она будет сближаться с Турцией, и там увидят, что это благоприятная для Турции в целом политика, то тогда, вероятно, политика Турции станет более антироссийской, более жесткой по отношению к России, направленной на ее сдерживание. И Эрдоган уже, в общем, подавал такие сигналы. Вот, кстати, его растущее сотрудничество с Украиной может также рассматриваться в этом контексте. Но, с другой стороны, если политика США будет негативной для Эрдогана и его режима, он может, наоборот, сближаться с Россией. Я бы тоже не исключал такую возможность.